Всем привет! Это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Салюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
Всем привет! А меня зовут Данил Вивчаренко, являюсь премиальным менеджером в Тинькофф Инвестиции, консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более 500 миллиардов рублей.
Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
Партнер этого сезона – ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры и облаков Selectel. И сегодня мы обсудим, в чем разница между финансовым и инвестиционным консультантами.
Ну, привет, Данил.
Привет, Денис.
Мы с тобой вроде в одном подкасте, но такие, в какой-то степени по разную сторону баррикад.
Да.
Я иду именно как независимый финсоветник, не под чьим брендом. Ты идешь там как, по-моему, ты private, да, с Тинькова. И
да.
Это, конечно, абсолютно разные модели. Мне кажется, нашим слушателям будет интересно вообще понять. Так, объективно, да, друг друга давай, я думаю, прям там пораспрашиваем, какие плюсы, минусы есть в каждом варианте. Я думаю, что, ну, наверное, вводную такую скажу вообще, чем отличается там финансовый советник от инвестиционного советника или консультанта, да, потому что, ну, в 19-м его приняли, в 20-м, по-моему, вступил. Сам закон об инвестиционных консультантах, да, и там есть нюансы, я думаю, ты точно меня дополнишь, потому что, наверное, за вами регулятор следит построже, да, нас, независимых финсоветников, как-то он, может, скажем так, сильно не замечает. Вот, основные отличия. Если мы берем инвестиционного консультанта, вот я даже к себе тут шпаргалочку, да, подсматриваю, что ФЗ там даже 2018 года, и по сути инвестиционный консультант от финансового консультанта отличается тем, что он дает индивидуальную инвестиционную рекомендацию. А именно эта рекомендация, если там прям смотреть в закон, должна содержать там конкретную бумагу ценную, там цену входа, когда в нее входить, то есть очень подробно, можно сказать, структура портфеля. Вот этим занимаются инвестиционные консультанты. Они собирают портфели, они должны входить в реестр Центрального банка там, и подлежат определенной отчетности. Но при этом инвестиционным консультантом может быть сейчас либо ИП, либо ООО, там, либо там, ну, крупная какая-то банк или брокер. А если мы говорим про финансового консультанта, то он, получается, составляет финансовый план, там, доходы, расходы, активы, пассивы, цели, горизонт, и подбирает страховые продукты и инвестиционные продукты от инвестиционных консультантов. Вот, поэтому я такой думаю, с одной стороны, мы по разную сторону баррикад, с другой стороны, мы с тобой в паре, да, потому что, по сути, мы как финансовые консультанты подбираем продукты от банков, брокеров, там, управляющих компаний, портфельных управляющих, от инвестиционных консультантов. Вот, как у вас вообще, вот расскажи, с регуляцией этого вопроса? Мне кажется, надо начать вот с такого законодательного, да, момента. Как оно работает на самом деле, да?
На практике, на самом деле, оно, ну, работает следующим образом. То есть, как это работает в компаниях. Являясь таким инвестиционным, ну, консультантом, например, ну, вот как бы в Тинькове, то есть мы консультируем клиентов там по вложениям в ценные бумаги. Но мы должны опираться на определенный опыт. Опыт, на который мы опираемся, это как раз идет то, что у нас есть команда аналитиков, которая проводит глобальный ресерч рынка. Потому что клиенты в основном, ну, вот почему, допустим, аналитики не взаимодействуют с клиентами? Потому что бывает как? Аналитики сразу анализируют весь спектр рынка, и, собственно, у них есть уже готовые такие заготовки обновленные, которые имеют там актуальность на, может, там, на 3-4 месяца вперед. Вот. И как раз мы уже берем, ну, эти как раз знания и, собственно, этот материал, который далее уже используем при консультировании клиента. То есть, допустим, мы говорим, там, если у нас по там, Сбербанку определенная рекомендация покупать, нам аналитики могут там, помочь дать определенные тезисы на покупку Сбербанка. Дополнительные тезисы мы тоже можем привести, но основное русло, в котором мы все равно должны двигаться с точки зрения работы с клиентами, заключается в том, что если вот аналитики говорят, рекомендация по Сберу покупать, мы можем как бы вести свободный диалог с клиентом о различных финансовых показателях, говорить свои определенные тезисы. Но окончательным решением должно быть то, что Сбер надо покупать. Или там, если Газпром продавать, мы не можем сказать, что Газпром надо покупать. Мы отталкиваемся от аналитиков. Но в процессе разговора мы можем и добавлять свои доводы, которые могут быть, собственно.
Вывод из этого, может, я на самом деле достаточно большим количеством там и сотрудников брокерских компаний и банковских общаюсь, и на самом деле какие тезисы и выводы я делаю, да, что по сути закон внесли, инициатива хорошая, чтобы это разделить, во-первых, во-вторых, чтобы, ну, не мог кто попало просто с рынка, да, без каких-либо квалификаций, там, аналитического образования, там, финансового и так далее, ну, давать просто так людям рекомендации по конкретным бумагам. Закон этот внесли, он начал работать как-то, и вот, ну, получается, если мы берем реальную схему, как сейчас это работает у брокерских компаний, что есть несколько аналитиков, и они спускают это, получается, там, большой команде, там, уже менеджеров, которые общаются с клиентами. Ну, вы, получается, транслируете то, что дают вам аналитики.
По большей части, да, мы транслируем то, что они дают, потому что у них первое, что мы же говорим. У нас как бы, ну, сидят аналитики, у которых тоже есть, ну, такие сильные сертификаты, то есть там CFA, допустим, могут они собрать все уровни. То есть сертификаты FSFR, они на рынке, собственно, даже могут быть, ну, там, 20 лет. Поэтому, собственно, вот как раз на их опыт мы и опираемся. От этого мы пляшем, а, собственно, с клиентами мы как раз, да, и говорим определенные тезисы, задающие направление согласно мнению аналитиков.
Я понял, что ты очень так толерантно, демократично отвечаешь. Кто знает, может, представители ЦБ тоже будут слушать наш подкаст. Мы в своих высказываниях будем здесь осторожны, да? И тоже вот для наших слушателей ты упомянул про CFA, да, это определенный сертификат финансового аналитика. Там есть у него, насколько я помню, там 3 ступени, да? И это один из самых, во-первых, сложных экзаменов вообще на CFA, которые существуют в мире инвестиционном.
Да, по финансам.
И, во-вторых, ну, действительно, держателей, так, ну, так есть такое понятие, как CFA-холдер, да, это тот, кто непосредственно сдал на CFA, еще регулярно его нужно же подтверждать, не просто сдать один раз, то есть нужно подтверждать свою квалификацию. Ну, их на самом деле мало, да, и мы, например, вот, когда выбираем инвестиционных консультантов и ставим их продукты к нам на, можно сказать, на полку, да, финансовых продуктов в ДСе, мы обязательно, ну, проверяем, чтобы были там или ФинРа, это уже американская сертификация, да, CFA это больше европейская, ФинРа это больше американская. У нас в России некий аналог, это гораздо более слабый, я считаю, да, это ФСФР, по сути, аттестат от Федеральной службы по финансовым рынкам. У меня есть и нулевка, и единичка, то есть я сам его тоже сдавал, ну и потому что я его сам сдавал, как бы я и говорю, что в сравнении там с CFA, да, потому что я там, периодически у меня возникает желание там, вот, может, и себе CFA получить, я там изучаю какие-то материалы, еще что-то, но глобально как бы все-таки быть и инвестиционным консультантом, и финансовым консультантом, вот мое мнение, два в одном, ну, не получится. Ты либо аналитик, и ты портфельный управляющий, да, то есть ты следишь, делаешь вот этот ресерч рынка, аналитику, смотришь там финансовые показатели по ценным бумагам, ну, то есть ты вгрызаешься в эту историю полноценно, и у тебя на самом деле, ну, нет времени заниматься просто там консультированием клиентов, там, отвечением на их вопросы. А вот, по сути, да, у нас вот я даже, ты сейчас сказал про вашу модель, да, я понимаю, что у нас в какой-то степени она похожая, да, потому что у вас менеджеры, это, можно сказать, тоже как финансовые консультанты, да, только мы идем там через составление финансового плана, вы идете, наверное, через... Не знаю, кстати, вы составляете финансовые планы?
Мы не совсем составляем финансовые планы, то есть там сколько надо откладывать, допустим, ежемесячно. То есть это все зависит от клиентов. Мы можем у клиента спросить там, а планируете ли в будущем дозавести денежное средство, чтобы выкупать бумаги на просадке, там, допустим. Для чего мы это говорим? Мы это говорим для того, чтобы понять будущие денежные потоки клиента и под это время уже сформировать, зная инвест-тип, профиль клиента, к этому времени согласовать сразу уже интересные бумаги, чтобы там, не знаю, к какой-нибудь дате, там, к 1 мая условно, мы знали, что у клиента там будет завод денег, и мы уже сразу пришлем ему портфель, чтобы мы еще там несколько дней не составляли ему портфель, там запрашивали аналитику, нет, чтобы сразу все было готово. Вот можем для этого там спрашивать про его там дальнейшие планы. Но ему что-то советовать мы в основном, ну, не делаем. Мы отталкиваемся в основном от предпочтений клиента, и идет у нас акцент на то, что клиент якобы уже сам понимает ценность инвестирования, сколько ему надо инвестировать, ему лишь нужно определиться там с инструментами. Повторюсь, работаю как раз же с премиальными клиентами, то есть у них счета средние идут там 3-4 миллиона рублей. И, собственно, вот такие люди как раз уже, ну, для себя ставят такие, наверное, финансовые цели самостоятельно.
Интересно. Видел сейчас в стратегии, по-моему, Сбера и ВТБ создать сейчас тысячи финансовых консультантов. Я знаю, что БКС там создает финансовых консультантов. Мне кажется, что Тинькофф тоже к этому придет. Ну, потому что в моей картине мира, да, это как бы обязательный этап перед тем, как заниматься инвестированием, это составить себе финансовый план, где там все нюансы учтены. Потому что я понял, какие задачи ты решаешь. Ты решаешь такие более узкоспециализированные задачи в рамках внутри портфеля. Условно, у человека есть 10 миллионов, и он там 3 миллиона положил к вам, там, и ты ему даешь какие-то рекомендации там от ваших аналитиков. Потому что если взять, опять же, финансового консультанта, отличие еще раз, да, хотим подчеркнуть, то есть он, по сути, работает над более широким спектром задач. То есть он помогает и с кредитами, и с целями, и там со страхованием там, жизни, здоровья, с налогами, с там, вот, подбором инвестиционных инструментов от портфельных управляющих, по сути, вот этих инвестиционных консультантов, там, налоговое резидентство, гражданство. То есть это, ну, такой широкий профиль задач. Вот. У вас получается более узкий, я понял. Ну, это... В принципе, так работает сейчас там у нас в РФ финансовая система, да, хотя, опять же, если мы берем там зарубежные рынки, да, там Европу, Америку, там рынок финансов, вот в Америке рынок финансовых консультантов оценивается более чем там в 60 миллиардов долларов, и там более 200 тысяч финансовых консультантов. А в России, как думаешь, сколько?
Честно, не могу сказать, ну, но насколько... Знаешь, мы же с тобой уже не первый подкаст записываем. Где-то ты уже говорил такую статистику, но... Давай так, я скажу, по сравнению с Америкой, чуть ли не в 10 раз меньше в России. Ну, я не могу количество сказать как-то, ну...
В 100 раз
меньше. Ну, реально, там, 1000 человек, может, в 100 раз меньше. Ну, да, вот, да. Собственно, даже так. Даже
ну
так,
да, значит, где-то я но проговорился.
Это, наверное, зависит, да, от нашей инвестиционной культуры и от того, как это... рынок проникает в нашу жизнь, что он в 2020 году резко ворвался, люди стали приходить, еще не все пришли, и сейчас на фоне такой нестабильной, может, политической ситуации люди не слегка охладели. Но, думаю, рынок, он циклами двигается, поэтому, как там, скоро опять вернется все на восходящее. То есть люди на фоне того, как акции стоят неприлично дешево, будут приходить и приходить на рынок.
Легендарные стартапы не были бы такими известными, если бы их создатели не действовали на опережение. История знает много примеров, когда одно прорывное решение выводило бизнес на совершенно новый уровень. Ведь инновации – это возможность роста, продажи акций и закрепления в истории мирового предпринимательства. В новой рубрике поговорим о компаниях, чей технологический прорыв привел к росту капитализации акций на бирже. Контент для вас мы собрали вместе с партнером нашего подкаста – компанией Selectel, российским провайдером IT-инфраструктуры и облаков. В 2002 году Майк Кеннон Брукс и Скотт Фаркухар решили основать свой стартап по разработке ПО Atlassian. Первые несколько лет он существовал только на их собственные средства, и ни о каком мировом успехе речи еще не шло. Стартап предлагал два ключевых продукта – Confluence и Jira. И тот, и другой стали инновацией в сфере технологий. Например, программа Jira – инструмент для управления проектами. Его до сих пор используют в IT-компаниях. Разработка принесла Atlassian первую значительную выручку – 10 тысяч долларов. Позже основатели поглотили компанию Senqua, а затем приобрели сервис хостинга проектов и совместной разработки Bitbucket. Майк и Скотт заполнили пробел в продуктах и стали еще востребованнее у пользователей. Так, постепенно, предприниматели увеличивали прибыль. В 2017 году они совершили очередной прорыв и выкупили фирму-разработчика сервиса управления проектами Trello. Благодаря этому годовые продажи компании превысили 200 миллионов долларов и продолжают расти ежегодно. Создавая стартап, основанный только на идее, Майкл Кеннон Брукс и Скотт Фаркухар не переживали о финансировании, потому что знали, за технологиями будущее. В России также много примеров смелых игроков рынка. Один из них – компания Selectel. Инфраструктура Selectel обеспечивает бесперебойную работу проектов любого масштаба – крупных маркетплейсов, соцсетей, сервисов доставки еды и локальных проектов. Это гибкий, безопасный и масштабируемый провайдер, который выбирает 24 тысячи клиентов. Для поддержки высоких темпов роста Selectel уже трижды разместил облигации на Мосбирже. Кредитный рейтинг компании RUAA со стабильным прогнозом от агентства Expert PA и A+ с позитивным прогнозом согласно экспертам Акро. Если вы хотите быть в курсе технологических инсайдов, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel для инвесторов. Там вы найдете аналитику российского и мирового IT-рынка и станете частью инвест-комьюнити. Ссылка в описании.
Кстати, Тинькофф, по-моему, лидер вообще по количеству брокерских счетов, да, при этом есть такая аналитика с Мосбиржи, что из вот этих там, ну, в общем, не только в Тинькове, более чем 20 миллионов брокерских счетов, которые открыты, потому что вот я тоже вспоминаю, когда я начинал заниматься рынками, это 2009 год, на Мосбирже было открыто, по-моему, около 300 тысяч брокерских счетов. Сейчас, представь, их там больше 20 миллионов. Но при этом из этих более чем 20 миллионов...
Активных,
там,
наверное, да.
Там 20 миллионов всего, а 75% это счета 0 или до 10 тысяч рублей, там, а остальные 25% там, ну, какая-то активность происходит. Поэтому, ну, я имею в виду, что классно, что людям... как бы дали идею, да, что необходимо заниматься инвестированием, открыть брокерский счет и так далее. Но я считаю, в том числе, потенциал там вот именно рынка финансовых советников в том, что вот эти миллионы людей, которые пооткрывали себе счета, но не знают дальше, что с ними делать. То есть их надо проконсультировать. И, ну, консультировать их будут как раз-таки финансовые консультанты, а не инвестиционные. Потому что у нас даже если зайти там в реестр ЦБ, инвестиционных консультантов там на самом деле до 100. То есть это очень маленькое количество. Причем, ну, мы с коллегами общаемся. Есть те, которые получили этот статус. Ну, именно... те, которые работают как финансовые советники, но еще захотели себе добавить шильдик на сайт, там, что вот инвестиционный советник в реестре ЦБ и так далее. Вот, но я слышал, что многие даже хотят отказываться от этого, ну, перестать продлеваться участие вот в реестре ЦБ, потому что там, ну, с них там требуют определенную отчетность, там не очень выгодная эта там система налогообложения, по-моему, с НДСом, то есть ты не можешь там на упрощенке, например, как ИП, то есть если ты консультируешь на ИП, как финконсультант, тебе это выгодно, да, когда тебя переключают там на НДСную систему, то уже не так выгодно становится, то есть, может быть, сам бизнес, да, стать нерентабельным. Вот. Давай такое, как резюме, да, еще раз вот для наших слушателей, для понимания. У нас есть инвестиционный консультант, это обязательно должен быть участник там реестра ЦБ, обязательно у него должны быть сертификаты, лицензии, то есть это непосредственно тот, кто может давать рекомендацию конкретно по начинке портфеля. Какие акции, какие облигации, по какой цене, когда и так далее. Есть финансовый консультант, он предоставляет информацию о продуктах инвестиционных консультантов, о страховых компаниях, составляет финансовый план, и под этот финансовый план, там по цели, задачи, риск-профиль, горизонт подбирает разные продукты с рынка. Но финансовый консультант не может сказать, там, купите вот этих акций или вот этих облигаций по такой-то цене и так далее. То есть, ну, по закону, чтобы так говорить, ему нужно перейти в разряд инвестиционных консультантов. Это чтобы слушатели наши поняли, да, в чем отличие. И, ну, я, конечно, топлю там за то, чтобы быть финансовым консультантом, очень важно там независимым, да, чтобы ты был в интересах клиента всегда работал. Вот. Ну что, друзья, я рекомендую вам, конечно же, начинать работу с независимых финансовых советников, проводить аудит ваших финансов, такую диагностику, да, взвешивать все за и против, стоит ли вам уже сейчас начинать инвестировать или не стоит, может быть, вам сначала нужно финансовую подушку безопасности подкопить или начинать там со страхования, а уже закрыв вот этот фундамент первичный, переходить к работе с инвестиционными консультантами на свободные деньги, не считая подушку, и уже проверять этих инвестиционных консультантов на сертификаты, лицензии, не бойтесь там спрашивать, задавать вопросы, да, потому что очень важно, каким инвестиционным рекомендациям вы, ну, будете доверять, да, чтобы этот человек имел нужные компетенции, нужные навыки, опыт и квалификацию. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
Пока.